Новый год вместе с Радио Крым Реалии. С понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, с вами Александр Янковский, вы слушаете радио «Крым Реалии», рад приветствовать вас в новом 2016 году. Слушайте нас и также ежедневно и в этом году в 18.30 вечером и в 8.30 утром на средних волнах на частоте 549 кГц. Также слушайте нас на сайте радио «Крым Реалии».
Крым в центре внимания.
Итак, это радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский. В таком массовом представлении не только, знаете, жители Украины, но и жители России, а может быть и Белоруссии, и других постсоветских стран, Крым всегда был таким исключительно туристическим регионом, где крымчане, они летом живут там июнь, июль, август, того, что сдают свои квартиры приезжим туристам, а все остальные месяцы просто ничего не делают, сидят, ну, не знаю, если не на печке, то на лавке где-нибудь на море, там попивают разные напитки и таким образом живут и проводят спокойно себе все остальные 9 месяцев года. Но Крым – это не только туризм. Вот о том, что Крым – это не только туризм и не только жизнь со сдачи квартир в наем, мы поговорим сегодня с Александром Лиевым. Здравствуйте, Александр.
Добрый вечер.
Я вас сегодня представляю как советника министра аграрной политики Украины. А поговорим мы, естественно, про аграрный сектор. Пункт первый. Да, насколько вообще аграрный сектор был важен для экономики Крыма?
С Новым годом, во-первых, с наступающим Рождеством Христовым, и я уверен, что этот год принесет нам, крымчанам особенно, те изменения, которые мы все ждем, что наконец-то Крым вернется, на Крым, на территорию Крыма вернется мир. А что касается сельского хозяйства, это как раз предприниматели из аграрной отрасли ждут этого мира больше всего, потому что Крым – это на 70% полупустыня. И будучи полупустыней, конечно же, там вести хозяйственную деятельность и вообще жить на территории большей части этого полуострова крайне тяжело. Жизнь эта была возможна благодаря Северокрымскому каналу, который туда пришел 53 года назад и принес туда Днепровскую воду. На сегодня вот уже третий год, как канал перекрыт и вода не поступает, это, конечно же, отразилось на хозяйственной деятельности. В экономике Крыма занимала аграрная сфера доминирующую роль. В принципе, Крым – это был аграрный регион. Как раз не туристическим с точки зрения экономики он был, а именно аграрным по доходам. Это основная доля была практически 30% доходной части бюджета были так или иначе от аграрной сферы. Туристическая сфера давала Крыму от 6 до 10%.
Ну, просто потому, что люди приезжали в Крым на отдых, мало кто приезжал в Крым, например, на уборку лука, картошки или клубники.
Конечно,
да?
Я вам скажу больше, что большинство людей, которые что-то знают о Турции, думают, что вся Турция – это вся Анталия. Угу. Ну, на самом деле, Турция – огромная страна, и, в общем-то, там далеко не только туризмом она живет.
Хорошо, Александр, скажите, пожалуйста, а сколько, если вы говорите по доходам бюджета, 30% давало сельское хозяйство в Крыму, а сколько людей, по вашей оценке, занято вообще в сельском хозяйстве, причем не только в больших предприятиях, но и вот многие ведь крымчане действительно в сельской местности жили с того, что просто выращивали что-то на своих личных участках и это продавали.
Ну, смотрите, сельское население Крыма – это 1 050 000 человек.
Почти половина.
Половина, да. Это половина крымчан, и более того, далеко не все жители города не относятся к селу, потому что очень много кто заняты были в перерабатывающей промышленности, и это, конечно же, составляющая аграрной сферы. Ну, например, работники, которые живут в Джанкое и работают на Джанкойском молокозаводе, конечно же, они так или иначе относятся напрямую к аграрной сфере Крыма. Таким образом, можно говорить смело, что более половины жителей Крыма были завязаны на аграрном секторе. Сейчас наибольшим образом пострадал от аннексии Крыма Это Первомайский район, Раздольнинский, Красноперекопский, Кировский, Сакский район, Симферопольский район, Джанкойский район, Красногвардейский район.
Ну, фактически весь степной Крым.
Собственно говоря, да. И это касается, вот если так, ну, сам мультипликативный эффект посмотреть, то есть, да, можно вести деятельность какую-то, выращивать виноград, выращивать сады в тех районах, в которых влаги достаточно, а вот животноводство в Крыму практически вымирает, как и рисоводство.
Почему?
Потому что животноводство – это… Что главное в животноводстве? Это корма. А корма – это в обязательном порядке орошение. Без орошения кормовые культуры в Крыму не произрастают.
А скажите, пожалуйста, да, а нельзя эти корма просто-напросто завести там с материковой России?
С материковой Украины это было бы экономически возможно, а с материковой России, ну, по крайней мере, последние два года, когда с материковой Россией нас соединяют только самолет и паромная переправа, ну, возить самолетом корма, это, ну, можно, конечно, в принципе, с дуру там у Путина бывает, они вообще там творят чудеса, но вот самолетом корма еще надо предложить им. А паромная переправа летом загружена и без того, в том числе и туристическим потоком, и вообще возможностью соединиться с материком, откуда поступает очень много, многие товары, не только из сферы аграрной, то, конечно же, паромная переправа в этот период очень перегружена. Загрузить ее еще и кормами, это будет смерти подобно.
О каких объемах вообще грузов может идти речь для того, чтобы полноценно работало сельское хозяйство? Это, не знаю, сотни тысяч тонн, миллионы тонн это может быть?
Это миллионы тонн, и корма, ну, то есть кормовая база, это же что? Это от кормовой базы дальше идет продовольственная безопасность полуострова. Крым производил недостаточное количество собственного мяса, как говядины, так и свинины. Так, единственное, что по курице, по мясу птицы было полностью удовлетворение собственных возможностей, собственных потребностей, а по всем остальным группам, мясомолочным, по молоку, по сыру, по всем кисломолочным продуктам, Крым имел всегда дефицит. Сейчас вот даже то, что в Крыму производилось собственными предприятиями, остановилось.
Вопрос... То есть, фактически, получается выгоднее завозить теперь готовую продукцию, конечно, не знаю, там, колбасу, мясо, масло, молоко с материковой России, чем производить это все на месте?
Для оккупанта однозначно да. Им важнее и выгоднее прокормить захваченное население, потому что их особо не интересует там, перспектива развития там, инфраструктуры или еще что-нибудь такое, их интересуют совершенно другие вещи. А вот для нас всегда было, конечно, выгоднее, чтобы мы в Крыму производили как можно больше, потому что производимое в Крыму – это добавленная стоимость, внутренний валовый продукт, который создает в итоге рабочие места и в итоге повышает уровень жизни. Сегодня пострадавшие группы населения в Крыму от аннексии Крыма – это в первую очередь сельское хозяйство, во вторую очередь туризм, это в основном средний класс, это предприниматели, которые не получили тех доходов, к которым они привыкли, не получили их уже подряд два года.
А что это означает вот с такой социальной теперь экономической точки зрения? А куда пойдут работать те люди, которые сейчас не могут зарабатывать в сельском хозяйстве? Что будет происходить вообще со степным Крымом?
Очень сложно. Я вот, знаете, как бы такие, не хочется гиперболизировать какие-то негативные прогнозы, но у меня нет ни одного даже среднеоптимистического прогноза, потому чем может заниматься население 35 тысяч человек, которые живут в Первомайском районе. В районе, в котором проблема сейчас с пресной водой, даже с питьевой, в районе, в котором все было заточено только под аграрную сферу, там больше нет вообще ничего. И, конечно же, ну, на сегодня идет какая тенденция? Продаются дома. То есть сегодня в Первомайском районе можно купить дом за 2-2,5 тысячи долларов.
Это, наверное, еще хорошо, если продать за такие деньги.
Ну, это я просто видел объявления по продаже. Вот я не знаю, продаются ли они в итоге, но объявления такие есть, видимо, их еще и не покупают. Потому что жить в этих районах в условиях оккупированного Крыма еще долго будет нельзя.
В нашей студии Александр Лиев, советник министра аграрной политики Украины, экс-министр курортов и туризма Автономной Республики Крым. И сегодня мы говорим про состояние сельского хозяйства в Крыму. Александр, такой вопрос. Хорошо, это понятно, да? Тут мы можем пока только давать прогнозы более или менее реалистичные. Что касается по факту, ведь, насколько я понимаю, практически вся земля в Крыму была распаёвана, практически у всей земли был собственник, но также был этот собственник и государственные предприятия. Сколько государственных предприятий сельскохозяйственных осталось в Крыму, украинских?
Вот вы очень интересный ракурс, кстати, задали по поводу распаивания, потому что действительно люди, которые получили паи на орошаемых землях или на землях, где была возможность вообще подвести орошение, это одна история, и что в итоге эти люди получили от Путина в результате его аннексии, это очень серьезно ударило по их собственности. Интересный ракурс, и я думаю, что этот ракурс нужно будет развить и внимательно изучить, сколько пайщиков реально пострадали конкретно вот
потому что цена их земли, она просто в один момент сразу же резко упала.
Ну, из плодородной земли, которая раньше с минимальными рисками очень неплохо родила, сегодня мы получили степь и просто самую настоящую по всем показателям полупустыню. Это, конечно, да. То, что касается предприятий государственных, на территории Крыма у Министерства аграрной политики 86 государственных предприятий, из которых там 12 это предприятия рыбной отрасли, у нас там два рыбных порта, как вы помните.
Это тоже сельское хозяйство.
Это наше министерство.
Агрополитики.
Оно называется аграрной политики и продовольствия, и именно оно отвечает за продовольственную безопасность. Все наши индикаторы как раз показывали, что продовольственная безопасность полностью отсутствует как на территории Автономной Республики Крым, так и на территории, захваченной в Донецкой и Луганской областях. То есть и там продовольственная зависимость от Украины абсолютная. И сегодня нет возможности удовлетворить продовольственный спрос в связи с тем, что территория неконтролируемая. Конечно, то есть мы сигнализируем о том, что там есть серьезнейшая проблема. То, что касается тех предприятий, которые там остались, это их можно было разделить на три основные группы. Это инфраструктурные предприятия, такие как порты, такие как элеваторы, в основном они были там, в том числе и перевалочные, и, то есть частью как бы этой инфраструктуры. Это предприятия винодельческие, их было почти 20 в общей сложности. И это предприятия, те, которые имели свою землю и где занимались выращиванием разных культур.
Это бывшие совхозы, так упрощенно, да?
Да, да. Они называются державные предприемства, а там уже дальше по виду деятельности это те, которые занимались землеобработкой. По всем по ним мы сейчас ведем работу по восстановлению прав собственности и подтверждению этих прав собственности в украинских судах и в украинских, скажем так, базах данных, потому что все документы этих предприятий остались, конечно же, там, на территории Крыма, и сейчас для того, чтобы полноценным представить иск в Украину против России, нам необходимо вот эти подтверждения. Сейчас мы эту работу, ну, она сейчас в пике, мы ее, как бы, собственно говоря, уже готовимся к ее завершению, этой работы. Огромная, титаническая работа реально, на самом деле, проделана. Кроме этого, не даем оккупантам спуску, потому что по каждому из этих предприятий ведем постоянную с ними там переписку с их контрагентами, чтобы с ними не работали. Нам удалось практически вытеснить их с рынков как сырья, так и продажи конечной продукции в отношениях как с мировыми предприятиями, мировыми контрагентами, так и с российскими контрагентами. Там, где были здравомыслящие российские компании международные, или просто даже российские, но имеющие партнеров за рубежом, нам удалось их убедить не работать сейчас с крымскими нашими ДПшками, потому что они захвачены.
Александр Лиев, наша студия. Александр, скажите, пожалуйста, а что вообще сейчас, какой статус у этих предприятий, которые остались, государственные предприятия, которые остались в Крыму?
Практически по всем по ним возбуждены уголовные дела, они имеют статус захваченных, И по руководителям, практически по всем этим предприятиям, были руководители на момент захвата. Практически все, за исключением буквально 4 человек, этих руководителей, подняли там флаги российские, бежали кто первее. И интересно, что все эти руководители спустя там 3-6 месяцев были уволены уже оккупантом. Предатели, они не нужны никому, в том числе и Путину, он тоже с ними быстро...
А что они сейчас делают с этими предприятиями?
Сами предприятия эксплуатируются. Эксплуатируются по полной программе, причем наша работа заключается и в мониторинге такой эксплуатации. Мы смотрим внимательно за тем, что делает оккупант, что куда вывозит. Нам это потом позволит в судах, доказывая, что, как говорится, пропало, доказать нашу правоту и в том числе исковые требования предъявлять грамотно и обоснованно.
Хорошо, но я напоминаю, что вы слушаете радио «Крым Реалии», в нашей студии Александр Лиев, советник министра аграрной политики Украины. И сейчас об одном очень важном моменте. В Крыму было также несколько государственных предприятий, которые производили вино. Вот вино это точно, это одновременно это и миф, да, всей Украины и России о том, что в Крыму производят, занимаются только производством вин, сельское хозяйство. С другой стороны, и определенные реалии о том, какая ситуация на сегодняшний день с крымскими торговыми марками вин, которые принадлежали и принадлежат государству Украина, в сюжете в нашей небольшой справке.
100 слов по теме.
Современное промышленное виноделие началось в Крыму в 19 веке. За эти годы оно переживало и периоды расцвета, когда крымские вина неоднократно занимали первые места на международных конкурсах, и периоды упадка, как во времена после антиалкогольного указа 1985 года. Наиболее крупные и известные производители, успешно работавшие на украинском рынке до аннексии Крыма, Ялтинская Массандра, Магарач, завод шампанских вин «Новый свет», Судак, Солнечная долина, Коктебель, Инкерман, перерегистрировались по России. Российским законом. Некоторые из них не ликвидировали юридическое лицо на материке. В итоге в Украине и в Крыму работают предприятия-близнецы, разливающие вино под одинаковым названием, но в абсолютно разных местах.
Александр Янковский с вами в эфире радио «Крым Реалии», в нашей студии Александр Лиев, советник министра аграрной политики и продовольствия Украины. Итак, Александр, как же такое могло получиться, что на рынке существует одновременно, знаете, Массандра и Массандра, Новый Свет сейчас и Новый Свет, там Коктебель и Коктебель, Инкерман и Инкерман, в общем, причем, насколько я понимаю, вот из этих всех марок Новый Свет и Массандра – это государственные украинские бренды.
Да, собственно говоря, это... Это не совсем так, они не существуют сейчас на рынке одновременно. На украинском рынке легально нет вин, которые произведены в Крыму, кроме тех вин, которые были завезены до 2014 года.
Но в Крыму они продолжают выпускаться под такими же торговыми марками.
Выпускаться под такими же торговыми марками с указанием на этикетке, что это уже якобы Российский федеральный округ. И они продаются только на территории России. Нам удается непростыми усилиями, но удается контролировать, чтобы эти вина не попадали на международные полки. И на сегодня, в принципе, с этой задачей мы достаточно неплохо справились. Практически все мировые сети отказались от сотрудничества с оккупированными, с заводами, которые оккупированы. Это касается и Metro Cash & Carry, и Ашан.
А я видел фотографии в социальных сетях, там, где в Metro присутствовали эти российские вина.
Там была ошибка, я помню эту историю, и Metro заставили извиниться по этому поводу, они принесли официальные извинения. Я думаю, что это уже четвертая ситуация с Metro, которая происходила, и в каждой ситуации они извиняются. И, в общем-то, я думаю, что мы их уже научили тому, как отличается украинский флаг от российского, и тому, что такое, что Крым – это все-таки Украина. То, что касается украинских марок, которые принадлежат государству, это три очень значимые марки – «Магарач», «Массандра» и «Новый свет», и еще около 10 марок менее значимых, но тоже достаточно известных. Это и «Севастопольская шампанское», это и Симферопольский завод винный.
Это государственное.
Это государственное предприятие, да. Эти марки сейчас уже часть из них завершена перерегистрация, часть еще перерегистрируется на материковую часть.
Александр, а скажите, пожалуйста, да, то есть я вижу, что вы делаете такую работу, чтобы не торговали под этими марками вином, произведенным сейчас в Крыму. Ну, в других странах, в том числе в Украине, в Европейском Союзе и в других странах. А есть ли какой-то механизм, чтобы не торговали под этими торговыми марками непосредственно в Российской Федерации?
Российская Федерация, да, такие механизмы были, когда Российская Федерация считалась членом мирового сообщества, который соблюдает все мировые стандарты и законы. Есть несколько мировых организаций, которые регулируют использование интеллектуальной собственности. Так вот, российское законодательство сегодня игнорирует, ну не законодательство, а российские чиновники, сегодня полностью игнорируют международные договоренности, поэтому ну, с ними доказывать им, что они, в общем-то, негодяи, уже нет особо никакого смысла. Сейчас мы просто пытаемся их купировать от мирового вот этого рынка, и у нас это получается. То, что касается марок, вот, перерегистрированных уже на территории Украины, это торговая марка «Новый свет», которую, я надеюсь, что уже многие попробовали. Харьковское шампанское.
Уже которое... начат выпуск.
Уже начал. Уже произведено 100 тысяч бутылок. Средняя цена такой бутылки получилась около 80 гривен. Это три вида напитка. В принципе, мы настолько переживали за то, чтобы этот напиток нас не подвел, чтобы он не был намного хуже, чем новосветское шампанское. Конечно, лучше новосветского шампанского настоящего мало, что есть из шампанских вин. Я это, как крымчанин, вот присягаю, что это так.
Я подтверждаю эти слова Александра. Но вот смотрите, я хочу, чтобы мы сейчас послушали Андрея Малыша, директора Харьковского завода шампанских вин, который говорит, собственно говоря, о качестве этого игристого вина, который теперь выпускается под маркой на Харьковском заводе шампанских вин.
Точка зрения.
Госпредприятие «Новый свет», ну, мы как бы мониторили ситуацию перед тем, как заниматься этим, да, оно последние годы большую часть своего винограда, как это ни странно, покупало в Одесской области. Не буду называть конкретные совхозы, именно тот совхоз, с которым мы начали сейчас сотрудничество для того, чтобы для воспроизведения этой марки.
Ну вот именно поэтому будем надеяться, что качество не будет хуже. Я, кстати, с удивлением узнал, что многие крымские тоже производители, не обязательно государственные, они для производства своей продукции покупали и вино, и спирты, в том числе и коньячные спирты покупали не только даже на территории Украины, но и за рубежом. Это мы в таком глобальном мире просто живем.
Да, и это, в общем-то, нормально, совершенно в этом нет ничего такого плохого. Массандра все это производила у себя на собственных полях. У «Нового света» собственных виноградников не было, ну, по крайней мере, за годы независимости Украины. И сейчас там такой тоже речи об этих виноградниках нет. Здесь разница скорее в том, что новосветское шампанское производится традиционным методом. То есть, когда оно живет...
Классическая технология, так называемая,
так,
да?
Оно живет в бутылке. То есть, вот туда попал еще вот бродящий сок, и там он уже бродит, бутылку поворачивают постепенно на несколько градусов, потом она перекорковывается... Происходит очень сложный технологический, очень непростой процесс, который делают замечательные наши женщины из «Нового света», которые, ну вот к этой каждой бутылочке они относятся как к ребенку. Это милейший процесс, вот такая бутылка, такая облюблена, знаете, закохана. Еще дійсно це шампанське найкраще буває. А в Харькове его производят методом другим, когда это оно дозревает уже в сосуде в общем и потом разливается по бутылкам. В этом отличие, конечно же, серьезное, но вот эти три напитка, которые сейчас сделал Харьковский завод шампанских вин, высшая дегустационная комиссия Украины дала им высшую оценку.
Это здорово. Хорошо, будет вот сейчас новогодние праздники, как раз можно будет оценить, насколько тот «Новый свет» отличается от Харьковского «Нового света». Ну вот, кстати, значит, Янина Павленко, бывший директор государственного предприятия «Новый свет», насколько я помню, да, а назначена вот этой крымской властью на пост генерального директора завода «Массандра», заявила, что намерена судиться за бренд «Массандра» с украинской стороной. Послушаем ее мнение.
Мнение.
Изготовляемые в крымской Массандре вина имеют нарядный цвет, гармоничный вкус, благородный букет, продолжительное послевкусие. Все это благодаря уникальным почвенно-климатическим условиям Крыма, вековым традициям производства вин, сохраняемым на Массандре, и труду ни одного поколения виноградарей и виноделов. Что можно получить на Украине из дешевых импортируемых виноматериалов, не имеющих никакого отношения к Крыму? Таким напиткам давно дано определение – фальсификат.
Александр, так что можно будет получить вместо Массандры?
Ну вот смотрите, есть, ну, во-первых, нужно, чтобы мы радиослушатели немножко разъяснили, вот что. Есть использование бренда, а есть использование технологии. Если мы будем использовать патентированные технологии и производить на самом деле точно такое же, как производило в Новом Свете шампанское у нас в Украине, это будет, например, возможно только на заводе Артемовском, там это возможно, то это будет идентичный напиток Новому Свету. Сейчас над этим технологии работают, я думаю, что такой напиток уже появится в этом году, который начался. А вот использование бренда, под брендом Новый Свет может изготовляться и шоколад, и что угодно. Это уже другая ситуация совершенно. Так вот, бренд Новый Свет сегодня используется на государственном заводе, это будет качественное шампанское вино, на котором будет написано, уже написано на бутылке, что Крым, по-перше, це Україна, по-друге, що це не класична технологія виготовлення цього шампанського вина, і по-третє, що це все ж таки ігристе вино, а не шампанське.
Александр, а почему вообще это так важно бороться за вот эти торговые марки?
Ну, действительно нужно это понимать, что торговая марка, принадлежащая государству, это, ну, как бы в Украине регулируется целым рядом законодательных актов, которые говорят о том, что если 3 года эта торговая марка не используется, под ней не выпускается продукция, то через 3 года любое другое предприятие может подать, или любой человек может подать регистрацию на эту торговую марку. Причем кто первый это сделает, того и тапки, как говорят в народе, да? То есть, таким образом, если мы уже 2 года не выпускаем под торговыми марками государственными «Новый Свет», «Массандра», «Магарач» и другими, не выпускаем продукцию, то уже мы знаем, что некоторые граждане, близко работающие с Российской Федерацией, подготовились подавать заявки на регистрацию этих торговых марок, которые потом могут легально фактически стать российскими торговыми марками. То есть наша задача их сохранить. 2 года уже прошло, в этом году наша задача, министр перед нами ее ставит, это все торговые марки, которые имеют ценность, должны получить сейчас второе дыхание. Мы не планируем все время выпускать в Харькове шампанское крымское «Новый Свет».
А где вы планируете выпускать?
В Крыму, в Новом Свете. Как только мы его вернем, а мы его обязательно вернем, я в этом не сомневаюсь, и причем с каждым месяцем и с каждым вот, с каждым днем все больше и больше я в это начинаю верить, потому что то разочарование, которое переживают крымчане сейчас, та международная ситуация, все это говорит о том, что обстоятельства сложатся тем образом, тем боком к нам повернутся, что Украина сможет вернуть себе Крым, лишь бы мы были к этому готовы.
Я понимаю, что вот эта работа ваша в том числе, да, это одна из частей этой подготовительной работы. Но а что касается частных владельцев торговых марок, у них как дела обстоят? Вот те, которые выпускали свою продукцию в Крыму и продолжают теперь выпускать ее на территории Украины, на их торговые марки никто не претендует?
Мы им помогаем, и они как раз очень хорошо ориентируются в этих вопросах. Во многих они в вопросах этих нас консультируют, где-то мы им помогаем. Это торговые марки «Коктебель» и торговая марка «Инкерман». Они как бы уже можно считать частными, и выпускались они до этого в Крыму, теперь они выпускаются на материковой части Украины. Плотно взаимодействуем с этими компаниями. У нас не пересекаются, слава богу, интересы, то есть то, что выпускается в Крыму, его оккупант продает у себя на территории России. Причем там Массандру они называют винным напитком, а не вином. А то, что производится в Украине, это будет экспортироваться. Это будет задача этого экспорта не столько как можно больше продать, сколько сохранить традиционную географию для крымского виноделия, чтобы с прилавков в Прибалтике, в Польше, в Британии, где очень любили Массандру, не пропадали эти бренды. Пусть в небольшом количестве, но вот эту географию мы должны будем сохранить.
Спасибо. Александр Лиев, советник министра аграрной политики и продовольствия, был гостем нашей студии. Сегодня, напомню, мы говорили о состоянии сельского хозяйства в оккупированном Крыму, а также о том, как Украина борется за свои торговые.